Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, — говорит Иисус, — что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Иисус беспощадно обличает и разоблачает и их самих, и их предания. Согласно их учению, если человек хотел в чем-то поклясться, он мог клясться храмом. В таком случае, если он не сдержит своего обещания, не будет ничего страшного. Он вовсе не был обязан его сдерживать, поскольку такая клятва не обязывала его ни к чему. Но вот если человек клялся золотом храма, тогда дело принимало серьезный оборот. Такую клятву нужно было сдержать обязательно. Какие глупые и даже нелепые правила! Тем не менее, они стали важной частью их вероучения. Традиции со временем превратились в доктрину. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, — продолжает Иисус, — что даете десятину с мяты, аниса и тмина. Мята, анис и тмин — это огородные травки, специи, приправы. Практически у каждого в то время был свой маленький огород, в котором он мог выращивать эти травы. Их выращивали с особой заботой, ведь это был их собственный, домашний, анис, тмин и мята. А потом, с еще большей скрупулезностью, книжники и фарисеи отмеривали 10% от всего выращенного и отдавали это Богу. 10% от мяты, 10% от тмина, 10% от аниса. Однако, как говорит Иисус, они оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. «Сие, — говорит Христос, — надлежало делать, и того не оставлять». Иисус очень конкретен в том, что касается десятины. Да, вы должны отдавать десятину, но нельзя забывать и об остальном. Они правильно делали, что отдавали десятину. Их вина заключалась лишь в том, что, делая это, они оставили самое важное, оставили суд, милость и веру. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. По закону иудеям запрещалось есть что-либо с кровью, поэтому комары и мошки считались нечистыми. Поэтому прежде чем выпить, скажем, чашку вина, фарисеи и им подобные тщательно его процеживали, чтобы вместе с вином не проглотить случайно комарика или мошку. Но в то же время, как говорит Иисус, они проглатывали верблюда, который также считался нечистым животным. Удивительно, насколько люди иногда бывают поглощены какими-то незначительными, мелкими вопросами, при этом упуская из виду вопросы куда более важные и серьезные. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, — сказал Иисус, — что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Представьте себе, что вам очень хочется пить. И вдруг вы видите на столе чашку. Снаружи она такая красивая, чистая, белоснежная, любо-дорого посмотреть. Вся сверкает на свету и переливается. Но стоит вам заглянуть вовнутрь, Какая гадость! Изнутри она покрыта плесенью и пылью. Иисус говорит: «Послушайте, это про вас, фарисеи и книжники. Снаружи вы, может быть, и выглядите прилично, но внутри сплошная грязь, хищение и нечестие. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Чистота внутренняя гораздо важнее чистоты внешней. Человеку свойственно больше беспокоиться о том, что снаружи, но Бог смотрит на сердце. Снаружи человек может быть сама праведность, он верно и преданно соблюдает все религиозные обряды и церковные традиции. Но внутри, при этом он может быть абсолютно далек от Бога. Господь сказал: «Внутренность должна быть чиста. Именно с нее надо начинать, а там, следом за ней, очистится и внешность». То, что в сердце, гораздо важней, чем внешние действия. Столько людей в этом мире совершают правильные, хорошие и добрые поступки, но с совершенно неправильным отношением. Я бы предпочел сделать что-нибудь неправильно, но с правильным отношением сердца, чем сделать что-то правильное с неверным отношением. Потому что Богу ничего не стоит изменить мои действия и тот результат, к которому они приведут. Однако, чтобы изменить отношение человеческого сердца, иногда требуется целая жизнь. Самое главное, говорит Господь, это то, что находится в вашем сердце. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми». Они как бы окрашивают эти гробы снаружи, делают их красивыми, чистыми, а внутри они полны костей мертвых и всякой нечистоты. «Так и вы, — говорит Иисус, — по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». В Израиле, в долине Кедрона, до сих пор сохранились некоторые из гробниц пророков. Их так и называют – гробницы пророков. В одной из таких гробниц, которую называют гробницей Давида, стоит большой серебряный гроб, в котором, как говорят, лежат останки Давида. Этот гроб все время чем-то украшен. Люди приходят к таким гробницам специально для того, чтобы помолиться в этих, как они считают, святых местах. «Вы почитаете своих отцов, — говорит Иисус, — и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Иными словами, если бы мы жили тогда, мы были бы праведными, мы были бы чистыми». Таким образом, — говорит Иисус, — вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот, я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Вархиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Распяв Христа, они оказались виновны в самом худшем грехе, который кто-либо когда-либо совершал. Их отцы действительно были повинны в пролитии крови многих пророков. Они убили и Исаию, и многих-многих других. Но Иисус говорит: «Вы же убьете того, о ком говорили все эти пророки». О том же самом свидетельствовал и Стефан, стоя перед Синедрионом. «Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Высказав, наконец, все эти обвинения против фарисеев и книжников, Иисус начинает плакать, он изливает свое сердце. «И Иерусалим, — говорит он, — избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Несмотря на все то, что они сделали, Иисус говорит: «Я все равно хотел бы собрать всех вас, дети». Бог любит их ничуть не меньше, но они отвергли его любовь. Это неправда, что Бог не хотел им помочь и что-то ради них сделать. Нет, это они отвергли Божью любовь. Поэтому Иисус говорит им: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». На этом все закончено. Вам была дана возможность принять благодать Божью, вы ее отвергли. Поэтому с этого самого дня народ израильский больше уже не будет тем светом, через который Бог сиял в этом темном мире. Дом ваш оставляется вам пуст. «Ибо сказываю вам, — сказал Иисус, — не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Вы не увидите меня до тех пор, пока гонения не станут настолько суровы, а скорбь настолько велика, что вы будете вынуждены воскликнуть: «Благословен грядущий во имя Господне». Тогда они будут взывать и молиться, тогда они обратятся к Богу, и тогда Он вернется. Несколько лет назад я был в Иерусалиме. Меня тогда пригласили выступить на христианской конференции, которая называлась «Мир Иерусалиму». На конференцию собрались представители разных церквей со всего мира, чтобы выразить свою любовь и поддержку израильскому народу. Когда я приехал в Иерусалим, в гостинице мне передали письмо от одного раввина. Он написал мне: «Как вы можете даже говорить о поддержке Израиля? Это государство не имеет права на существование». В своем письме он высказал немало аргументов и доказательств в пользу своего мнения, упрекая меня в том, что я собираюсь выступать по этому вопросу. Позднее я показал это письмо своим друзьям, иудеям, которые помогали нам в организации Конгресса, потому что они понимали, какой неоценимой помощью может стать для Израиля поддержка христианских церквей. Я сказал им: «Посмотрите, какое приветственное письмо я получил от одного из ваших раввинов». Прочитав его, они сказали: «Не обращай внимания, это же просто фанатик». «Но ведь он же раввин», — возразил я, — «он же учитель». «Ну да, ну и что», — сказали они, — «разве раввины не могут быть фанатиками?» Тогда я сказал: «То есть вы считаете, что он не прав, говоря, что у Израиля нет права называться государством, что он просто помешан на этой идее, но он глубоко заблуждается?» Они сказали: «Да, да, конечно, именно так». И тогда я сказал им: «Знаете ли вы, что точно так же 2000 лет назад такие же раввины совершили очень серьезную ошибку. Они отвергли Иисуса как Мессию. И, к сожалению, вы до сих пор следуете за их ошибкой. Те раввины были точно такими же сумасшедшими, точно такими же фанатиками, как этот». Эти слова повергли моих собеседников в молчание. Им было нечего сказать. Итак, Иисус оставляет дом в запустении. Его отвергли. Они отвергли его, и поэтому он оставляет их. «Не увидите меня отныне, — говорит он, — доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Они уже не увидят его до тех пор, пока он не вернется, то есть до его второго пришествия. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма». В Евангелии от Марка уточняется, что они показывали ему не сами здания, а камни, из которых те были выстроены. По словам иудейского историка Иосифа Флавия, эти камни были просто невероятных размеров. Вес многих из них достигал 120 тонн. Каждый камень был вытесан с такой точностью, что когда их складывали вместе, они ложились очень ровно друг на друга. Они настолько точно совпадали друг с другом, что между ними невозможно было просунуть даже лезвие ножа. До сих пор остается загадкой, как им удалось их вытесать, а потом еще и поднять и поставить на нужное место. Строительство западной стены, для которой Ирод использовал такие камни, до сих пор считается чудом инженерной мысли. Однако, так или иначе, им удалось это сделать. Итак, ученики показывали Иисусу здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это пророчество Христа исполнилось всего лишь через каких-то 40 лет, когда в город вошли римские солдаты под предводительством Тита. храм оказался единственной, продолжавшей сопротивление цитаделью, в которой укрылись многие жители Иерусалима. Вопреки приказу Тита, солдаты подожгли храм. Тит хотел сохранить это чудо архитектуры, но какой-то подвыпивший солдат пустил в храм стрелу с горящим наконечником. Его выстрел оказался точен, и храм загорелся. Все, кто находился внутри, сгорели заживо. От высокой температуры при пожаре золото отделки расплавилось и заполнило щели между камнями. Когда после пожара римские воины увидели это, они решили во что бы то ни стало достать это золото и постепенно разобрали весь храм. Как и предсказывал Иисус, от храма не осталось и камня на камне. В течение уже очень многих лет в Иерусалиме проводятся различные раскопки. В ходе этих исследований и раскопок прямо у основания западной стены, справа от входа на Храмовую гору, там, где проходила бывшая римская дорога, было найдено немало огромных камней, которые, предположительно, были сброшены со своих мест в 70-м году римскими солдатами. Они лежат на том же самом месте, куда они упали тогда. Полагают, что многие из этих камней когда-то действительно составляли тот самый храм, о котором пророчествовал Иисус. И вот теперь можно воочию увидеть то, что осталось от храма. Груды камней, потрескавшихся, поломанных, беспорядочно разбросанных по земле. Пророчество Иисуса сбылось. От величественного строения не осталось даже камня на камне, все было разрушено. «Когда же сидел он на горе Елеонской, — продолжает Матфей, — то приступили к нему ученики наедине. Те из вас, кому довелось побывать там, в Иерусалиме, могут, наверное, представить себе, как Иисус с учениками вышли с территории храма, скорее всего, через восточные ворота, и направились к Елеонской горе. Там они спросили Иисуса, «Скажи нам, когда это будет?» Имеется в виду разрушение храма. «Когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Они говорят не о конце света, когда все видимое исчезнет, а о конце сего века, века, в котором человек противится Богу, века полного беззакония и греха. Когда наступит новый век, век твоего славного правления? Какие признаки этого? Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». Эти слова приобретают особый смысл, когда вспоминаешь, сколько спасителей мира видело человечество за два последних тысячелетия. Они приходили под именем Христа, и им действительно удавалось обмануть, прельстить и увести за собой многих людей. А сколько их сейчас, тех, которые провозглашают себя Христом и ведут за собой множество последователей? Вспомните хотя бы так называемого преподобного Муна, основателя Церкви Единения. Очень многие в наши дни пытаются провозгласить себя Христом. И Иисус увещевает своих учеников, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Также, говорит он, «Услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Войны и военные слухи. Со времени Христа на каждый мирный год в истории человечества приходится 13 лет войны. Но войны – это еще не конец. Иисус сказал, «Восстанет народ на народ и царство на царство». В греческом под этими словами подразумеваются мировые войны. Именно они и будут признаком приближения конца. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Все это – признаки Его возвращения. Мировые войны, у нас их было уже две. Глады, люди голодают, эта проблема достигла мировых масштабов. По статистике, каждый год от недоедания умирает около 15 миллионов человек. Моры, болезни, землетрясения – все это, по словам Христа, только начало. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, – говорит Он, – и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Все ученики Иисуса, за исключением одного только Иоанна, умерли мученической смертью. За то, чтобы донести благую весть до нас с вами, им пришлось заплатить дорогой ценой. «И тогда соблазнятся многие, — сказал Христос, — и друг друга будут предавать. и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. В последние времена придут и лжехристы, и лжепророки, и многих прельстят. И по причине умножения беззакония, говорит Христос, во многих охладеет любовь. Мы с вами живем в такое время, когда беззаконие умножается не по дням, а по часам. В результате, как это и предсказывал Иисус, любовь многих охладела. Любовь к Богу, любовь ко всему, что от Бога. «Претерпевший же до конца спасется», — говорит Христос. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Многие не согласны с тем, что возвращение Христа уже очень близко, потому что, как они говорят, в мире еще очень много малых народов и племен, которые никогда не слышали благой вести. Но мы знаем, что уже через 30 лет после основания церкви апостол Павел в своем послании к Колоссянам написал о благовествовании, о Евангелии, что оно пребывает у них, у колоссян, так же, как и во всем мире. По словам Павла, уже в его время Евангелие было проповедано всему известному тогда миру. Конечно, на земле еще есть такие области, куда Слово Божье пока что не дошло. Но все более или менее крупные народы уже имели возможность услышать Евангелие. Кое-где его не приняли, где-то его даже объявили вне закона, но тем не менее люди слышали его. Иисус говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Он вовсе не говорит здесь, что эта задача проповедовать Евангелие принадлежит исключительно церкви. И я знаю, что очень многие церкви и христианские организации усматривают в этом призыв к активной миссионерской деятельности. Но, честно говоря, мне это не кажется каким-то обязательным условием второго пришествия, что Господь якобы не вернется за своей церковью до тех пор, пока проповедь Евангелия не достигнет всех уголков земли. В некоторых христианских церквях и служениях проповедуется учение, что если мы хотим, чтобы Иисус поскорей пришел, нам нужно как можно большее внимание уделять миссионерской деятельности и работе по распространению благой вести. Но посмотрите, в 14 главе книги Откровения Иоанн описывает, что он видит ангела, летящего посредине неба. Этот ангел нес вечное Евангелие. Иоанн пишет: «И увидел я ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Обратите внимание, Евангелие будет проповедано всякому племени, и колену, языку, и народу. «И говорил он громким голосом», — пишет Иоанн, — «убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Евангелие будет проповедано. Это произойдет в самом конце периода Великой Скорби. И не церковь будет проповедовать его тогда, а ангелы, которые будут летать прямо по небу. Уж не знаю, будет это спутниковое телевидение или что-то другое, знаю только, что эти ангелы будут летать посреди неба и будут проповедовать Евангелие всем народам и племенам. Одно можно сказать наверняка – возможность услышать об Иисусе Христе будет дана каждому человеку. Каждый будет предупрежден. Там же, в 14 главе Откровения, Иоанн пишет, что другой ангел будет также летать по небу и предостерегать людей, чтобы они не поклонялись Антихристу и не принимали его начертания на свою правую руку и на чело. Он будет предупреждать их о том, что их ожидает, если они поклонятся зверю или примут его начертания. Из этого я вижу, что миссионерская деятельность и благовестие церкви в мировых масштабах не является обязательным условием возвращения Христа. Далее Иисус говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Иисус говорит здесь о мерзости запустения, о которой пророчествовал Даниил. И далее он прибавляет: «Читающий да разумеет». Понимаете ли вы, что имел в виду Даниил, когда говорил о мерзости запустения? Если нет, покопайтесь в Писании, почитайте его и постарайтесь понять, что это такое. Впервые мы встречаемся с этим понятием в 9 главе книги пророка Даниила. Ангел сказал ему, что народу израильскому определено 70 седьмин, чтобы было покрыто преступление, запечатаны грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, чтобы были исполнены все пророчества и помазан святой святых. «Итак, знай и разумей», — сказал Бог Даниилу, «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». В этом пророчестве говорится о том, что израильскому народу определено 70 седьмин. Первые 69 седьмин, то есть 483 года, определяют время от выхода повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Мессии. Такой указ на самом деле был издан царем Артаксерксом в 445 году до Рождества Христова. После этого должно было пройти 483 года, и тогда должен прийти Христос. Это пророчество действительно было исполнено, но не в рождении Мессии, как думали иудеи. Оно было исполнено смертью Христа, когда Он умер за наши грехи и явил Себя как Спаситель мира. Далее ангел говорит Даниилу: «Но предан будет смерти Христос, и не будет». То есть его царствие тогда еще не наступит, а народ пойдет в изгнание, в рассеяние. Так закончится 69-я седьмина. Но помните, вначале он сказал: «70 седьмин определены для народа твоего». Значит, остается еще один семилетний период, который Бог определил для израильского народа и для Иерусалима. Христос действительно пришел через 483 года после выхода указа о восстановлении Иерусалима, но его не стало, он не установил своего правления. После этого пришли римские войска и опустошили город и всю Иудею. Иудеи были рассеяны по всей земле. Но осталась еще одна седьмина, которая пока что не исполнилась.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!